Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Навумшик. Які теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Судовий процес над 4 берестейцями, затриманими у часі виїзду на 6 національних стягу, перенесли. Не з'явилися супрацовники ДАІ, які затримували хлопців. Шестя на дзяди пройде 1 листопада. Заявки на проведення шестя по городі і мітингу в урочище Куропати подали відповідно Мєнські городські і Мєнські обласні виконавчі комітети, представники партії КГП БНФ «Одродження». Показчики соціально-економічного розвиття Білорусі за перші 9 місяців 2015 року демонструють зниження по усіх основних керунках, але одночасно у Білорусі зауважена динаміка зниження споживання алкоголю. Гэта іншы тэмы ў нашым эфіры цягам наступнай гадзіны, а пачнем мы з тэмы так званай вайсковай інтэграцыі Беларусі і Расіі. Сёння міністр абароны Расіі Сергей Шайгу заявіў, што Масква і Мінск у бліжэйшыя 2 гады створаць адзіную ваенную арганізацыю так званай саюзнай дзяржавы. Эксперты між тым не разумеюць, якая арганізацыя маецца на ўвазе. Заява Сергея Шайгу была зробленая па выніках сумеснай калегіі Міністэрства абароны 2 краінаў. Я працытую, што сказаў Шайгу паводле агенцтва маскоўскага РБК. Зацвердзілі план сумесных мерапрыемстваў на 16-18 гады, які накіраваны на фармаванне ваеннай арганізацыі саюзнай дзяржавы, стварэнне надзейнага механізму яе збройнай абароны. Канец цытавання. Вайсковы аглядальнік Александр Алесін у інтерв'ю Радіо Свабода заявіў, што яму не зусім зразумела, якую ваенную арганізацыю мае на ўвазе расійскі міністр абароны, але хутчэй за ўсё нічога прынцыпова новага тут стварацца не плануецца.
Ну, в принципе, і мне не зовсім понятно. Всё дело в том, что есть какие-то формально утверждённые органы. Это совместная коллегия Министерства обороны. Это у нас единая группировка сухопутных войск. Вот это все формализовано. Единая региональная система ПВО. Вот и у нас штабные структуры есть созданы. Но что касается вот этой абстрактной организации, я даже не знаю, что сказать, потому что пока нет точных параметров ее функций, нет нормативных документов, что это такое, даже трудно сказать, потому что основные нормативные документы, по которым осуществляется военная деятельность в союзном государстве, они все имеются. Вот, и есть документы, регламентирующие пребывание российских военнослужащих с оружием на нашей территории во время учений. Точно так же есть документы, которые регламентируют пребывание белорусских военнослужащих.
Гэтак лічыць вайсковы аналітык Александр Алесін. А вось палітолог Дзеніс Мілянцоў гаворыць, што заява Сергея Шайгу – гэта не абнародаванне планаў далейшай вайсковай інтэграцыі Расіі і Беларусі, а элемент інфармацыйнага ціску, які чыніцца на беларускі бок у сувязі з меркаваным размяшчэннем на тэрыторыі Беларусі расійскай авіябазы.
Ну, я даю тяжко сказать, что имел на увазе министр обороны российский, потому что на сегодняшний день у нас достаточно такая щільна інтеграція військова поміж Росією і Білоруссю. По-перше, в межах АДКБ ми з'являємося сябрами цієї організації. Це такий аналог НАТО. Це означає, що коли ніхто нападає на одну з країн, які виходять в АДКБ, відповідно, що всі остатні оборонять. В межах АДКБ є сили хуткого реагування. В принципі, так само такий аналог НАТО. Тобто, от це така шматбокова організація і білорусько-російської інтеграції двобокової. Є так само військовий механізм, це полка військ. Это означает, что коли доходит погрожаемый период, то коли есть погроза войны или погроза нападу, то белорусское войско оно становится часткой супольной групповки войск, куда выходит так само одна из российских армий.
Лічыць палітолог Дзяніс Мілянцоў. Крыху пазней у нашым эфіры мы вернемся да гэтай тэмы. Вы таксама можаце пазнаёміцца з меркаваннямі экспертаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Шэсце на дзяды ў Менску пройдзе 1 лістапада. Заявкі на правядзенне шэсця па горадзе і мітынгу ва ўрочышчы Курапаты падалі адпаведна менскі гарадскі і менскі абласны выканаўчы камітэты, прадстаўнікі партыі КГП БНФ «Адраджэнне». Намеснік старшыні партыі Юрас Беленькі сказаў Радыё Свабода, што паводле заканадаўства да таго моманту, як дадзены дазвол, не можа абвяшчацца месца збору ды маршрут шэсця. Акцыя будзе 1 лістапада і пройдзе ў традыцыйным фармаце, сказаў Юрас Беленькі, дадаў, што яго запрасілі ў Менгарвыканкам 26 кастрычніка, меркавана, каб агучыць рашэнне што да дазволу акцыі. Нагадаем, што летась Юрасю Беленькаму прысудзілі 3 штрафы за шэсце па горадзе і мітынг у Курапатах, а таксама за акцыю дзяды ў Лошыцы. Фармальна яго судзілі за парушэнне закону аб масавых мерапрыемствах. Паводле вінаваўцаў, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ не заключыла дамову аб забеспячэнні парадку падчас шэсця і не аплаціла адпаведныя паслугі міліцыі ды медычнай службы. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз да міжнароднай тэмы. Паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за першыя 9 месяцаў 2015 году дэманструюць зніжэнне па ўсіх асноўных кірунках. Так, паводле апублікаваных Белстатам афіцыйных звестак, ВУП Беларусі за першыя паўгоддзі знізіўся на 3,7% пры гадавым прагнозе росту 0,2-0,27%. Пры гэтым у Менску падзенне ВУП склала 5,5%. Кіраўнік фонду Мізэса Яраслаў Раманчук у інтэрв'ю Радыё Свабода выказаў меркаванне, што беларуская эканоміка яшчэ не дасягнула свайго дна.
Дна ў беларускай эканоміцы яшчэ не відаць. Тое, што мы бачым, гэта толькі прамежкавы вось такі некі рэзультат. Вось мяркуючы тое, што казаў, беручы пад увагу тое, што казаў Лукашэнка вось учора, гэты крызіс будзе працягвацца, таму што ён бярэ курс на тое, каб не ствараць новы інстытут развіцця і ўзросту, каб кансерваваць старое. Ну, старое оно ўжо аджыло, але для таго, каб людзі і ўлады зразумелі, што яно сапраўды аджыло, трэба нам прайсці праз дно, а дно гэта можа быць заробак менш за $200, пенсіі менш за 100. Вот, і крызіс такі паўнавартасны, у якім на працягу 2-3 гадоў у нас будзе рэцэсія. Вось, і выхад з гэтай рэцэсіі можа быць толькі выключна праз рынкавыя рэформы, але Лукашэнка казаў вось учора, што на гэта ён не пагодзіцца.
Гэтак лічыць Яраслаў Раманчук. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка ў інтэрв'ю Радыё Свабода звярнуў увагу на тое, што сітуацыя ў Беларусі можа крыху палепшыцца ў сувязі з ажыццяўленнем расійскай эканомікі, што паводле прагнозаў некаторых экспертаў можа адбыцца бліжэйшым часам.
С точки зрения, скажем, ситуации, которая наблюдается в совместном пространстве интеграционном, синхронизация произошла негативных трендов, российские экономисты считают, что в России уже нижний пик или там нижняя динамика тренда, она уже закончилась, начнется оживление экономики, так называемая стадия, когда начнется увеличится спрос, продажи и так далее. А по Беларуси диагностировать пока сложно об этом говорить, но вполне возможно, что увеличение спроса на российском рынке потянет некое увеличение производства в Беларуси. То есть у нас падение на российском рынке составило 30%, но теперь оно может, в общем-то, вырасти. Шансы для этого есть.
Гэтае меркаванне выказаў кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, якія тэмы гучаць у нашым эфіры. Міністр абароны Расіі Сергей Шайгу заявіў, што Масква і Менск у бліжэйшыя 2 гады створаць адзіную ваенную арганізацыю саюзнай дзяржавы. Эксперты тым часам не разумеюць, якая арганізацыя маецца на ўвазе. Судовы працэс над 4 берасцейцамі, затрыманымі ў часе выезду на 6 нацыянальнага сцягу, перанеслі. Не з'явіліся супрацоўнікі ДАІ, якія затрымлівалі хлопцаў. Шэсце на дзяды пройдзе 1 лістапада. Заявкі на правядзенне шэсця па горадзе і мітынгу ва ўрочышчы Курапаты падалі адпаведна ў Менскі гарадскі і Менскі абласны выканаўчыя камітэты прадстаўнікі партыі КГПБНФ адраджэння. Паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за першыя 9 месяцаў 2015 году дэманструюць зніжэнне па ўсіх асноўных кірунках. Тым часам у Беларусі заўважаная дынаміка зніжэння спажывання алкаголю. А зараз пра гэты і іншыя тэмы больш падрабязна, але пачнем з тэмы выбараў, дакладней з поствыбарчай тэмы. Былы прэзідэнт на пасаду прэзідэнта Віктар Цярэшчынка прагназуе для Беларусі вельмі цяжкія часы. З ім гутарыў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сёння Віктар Цярэшчынка сказаў Свабодзе, што цяпер займаецца трыма справамі. Папраўляе здароўе, патрэбна самы менш яшчэ месяц на лячэнне, піша кніжку і рыхтуе вялікі, больш за 20 сторонак артыкул пра стан беларускай эканомікі.
Час з холтарам. Холтер – это аппарат, который приклеен на груди, в области сердца висят батарейки, компьютер, все это и хожу, чтобы определить работу сердца. Химический аппарат, который съел, такой вот плохой работы сердца есть, соответственно, на этот счет. Что касается печени, селезенки, чувствую себя лучше, перехожу с тертой пищи на более-менее такой суп, уже там суп и еду такой не тертую.
На пытанне, ці праясніліся за гэты час нейкія дэталі атручвання, спадар Цярэшчынка адказвае так.
Так а хто праясніцца? Мне адказалі возбуждэнне галоўнага дзела. Я абраціўся к прокурору з требаваннем адмініць пастанаўленне УВД Ленінскага района і возбудзіць уголовное дело. Занес лично в прокуратуру. Ответа пока нет. Они закрыли на основании от того, что они опросили работников кафе, официанта, бармена и повара и переговорили с лечащим врачом. Та сказала, что у меня аллергия, а эти сказали, мы не причастны к отравлению.
Виктор Терещенко кажет, что он долго разважал над тем, чему так здарилось. И на 99% пришел до высновы, что экономист у списка кандидатов на президента быў вельмі нявыгадны для ўлады. Любы эканаміст у цяперашняй сітуацыі забіраў бы ад Лукашэнкі шмат галасоў выбарцу.
Я не был угоден. Да і сегодня уже мы практически 99% можем сказать следующее, что я не вписывался в сценарий. Нужно было два подполковника-пенсионера, правда, которые стали полковниками, уже находясь на пенсии. Ну и учительницы все. Ну и четвертый. А пятый никак не вписывался. И Волохович последних 5 минут-то и сдал для того, чтобы вместо меня там быть или вместо еще кого-то. Ну, в общем, их сценарий.
Былы прэтэндэнт піша артыкул пра тое, што трэба тэрмінова рабіць з беларускай эканомікай.
Яго убедзілі в том, што не надо нічого делать. Ну так аж как, што значит нічого делать? Што за этим стоит? Ведь все равно что-то ж надо делать. Если ничего не делать, то люди сами не выживут. Ну не выживут люди. Сегодня руководитель предприятия берет кредит, чтобы выдать зарплату. И, кстати, заложить-то нечего. Уже заборы, туалеты, все заложили в банке. Шок, просто шок. 5 миллиардов надо по году, чтобы по нулям жить. Не убыток. 5 миллиардов. Государство банкрот, мы что не видим это. Исполнительная власть ничего не предложила. И после выборов, как будем жить? Да и сейчас же исполнительная власть ничего и не говорит, потому что им так же нечего сказать.
Кандидат экономических наук Виктор Терещенко прогнозует тяжкие часы.
Падение реальных доходов населения, рост безработицы, бюджет будет нести убытки. Учитывая, что нет наполняемости бюджета, давайте сделаем и по пенсии. Ну давайте 80 лет сразу установим, до 80 работать. Из 1000 два человека доживет. А если 3 миллиарда там банк даст какой-то, так они же будут отправлены на то, чтобы человек не пошел на площадь. А это значит, МАЗу будет дана субсидия какие-нибудь, дотации там и прочее. Рабочим выплатят зарплату 2/3. Перейдем на трехдневку, потом на двухдневку. Ну так что? И что? Ну съели, выдали зарплату, прошел месяц. Уж быстро время идет. Опять что? Ну дальше что? Маркетинг – это ругательное слово. Все в стороне наблюдатели. Ну, Кобяков, ну, Андрей, ну, возьми ты, что ты делаешь? Ну, посмотри, ты же возглавляешь исполнительную власть. Ты лишь бы продержаться еще одну ночь и день. Ну, и что дальше? Мясникович тот вовремя спрыгнул на теплое место, мягко говоря. Ну, этот же пошел, ну, коль пошел, ну, предложи что-то. дай надежду субъектам хозяйствования, предприятиям, предпринимателям, среднему малому бизнесу в целом, который еще сегодня бюджет как-то наполняет.
Виктор Терещенко каже, что простый день скончить артикул про шляхи выхода с кризису.
Я вот сижу сейчас, вот 21 страницу написал и думаю, ну ладно, мозгую вот сейчас, может еще недельку посижу, поработаю с этой статьей. Но я не хочу уже тут кнутом стягать исполнительную власть. Вот все знают, что плохо. Но я предложу, что надо сделать, но это будет последний раз. Что же буду топтаться и просить как бы должность, от которой мне не надо. Я остаюсь гражданином и пытаюсь, ищу возможности, в данном случае работы над тем, чтобы еще раз предложить исполнительной власти пути выхода из сложившегося кризиса, который усугубляется. Мало не покажется. Люди, которые возьмут работяга молоток, его же никто не остановит. Это же не Лебедько или Статкевич с маленькой группой. Если возьмет лопату там, или молоток, или там гайковер, так он же пойдет его, что уже не остановишь. Да и кто будет у них стрелять или еще что-то делать? Работяга есть работяга.
Гэтак сказаў экс-кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчэнка ў інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Уладзіміру Гладу. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Сёння міністр абароны Расійскай Федэрацыі Сергей Шайгу заявіў, што Масква і Мінск у бліжэйшыя 2 гады створаць адзіную ваенную арганізацыю так званай саюзнай дзяржавы. Эксперты між тым не разумеюць, якая арганізацыя маецца на ўвазе. Заява Сергея Шайгу была зробленая па выніках сумеснай калегіі міністэрстваў абедзвюх краінаў. Вось цытата, якую прыводзіць маскоўскае агенцтва РБК. Зацвердзілі план сумесных мерапрыемстваў на 16-18 гады, які накіраваны на фармаванне ваеннай арганізацыі саюзнай дзяржавы, стварэнне надзейнага механізму яе збройнай абароны, канец цытавання. Вайсковы аглядальнік Александр Алесін у інтэрв'ю Радыё Свабода заявіў, што яму не зусім зразумела, якую ваенную арганізацыю мае на ўвазе Шайгу, але хутчэй за ўсё нічога прынцыпова новага тут ствараць не плануецца, гаворыць Александр Алесін.
Ну, в принципе, і мне не зусім понятно. Всё дело в том, что есть какие-то формально утверждённые органы, это совместная коллегия Министерства обороны. Это у нас единая группировка сухопутных войск. Вот это все формализовано. Единая региональная система ПВО. Вот и у нас штабные структуры есть созданы. Но что касается вот этой абстрактной организации, я даже не знаю, что сказать, потому что пока нет точных параметров ее функций, нет нормативных документов, что это такое даже. Трудно сказать, потому что основные нормативные документы, по которым осуществляется военная деятельность в союзном государстве, они все имеются. Вот, и есть документы, регламентирующие пребывание российских военнослужащих с оружием на нашей территории во время учений. Точно так же есть документы, которые регламентируют пребывание белорусских военнослужащих. Что в данном случае имел Шойгу, я тоже только очень краткое сообщение видел. Пока надо ждать подробностей. Во всяком случае, ничего принципиально нового без согласия верховных главнокомандующих обеих стран Лукашенко и Путина быть не может. Потому что в данном случае коллегия министров обороны и министерства обороны – это только совещательные органы. И что бы они там ни предложили, все равно все будет утверждаться главами государств. Я думаю, что ничего принципиально нового создано быть не может. Возможно, будет формализовано действий уже существующих органов, более детализовано прописаны как-то будут процедуры, потому что даже план совместной обороны у нас имеется на случай войны, поэтому уж выше этого ничего быть не может. Это какие-то только процедурные вопросы.
Гэта меркаванне вайсковага аглядальніка Александра Алесіна. А вось палітолог Дзеніс Мільянцоў лічыць, што заява Сергея Шайгу – гэта не абнародаванне планаў далейшай вайсковай інтэграцыі Расіі і Беларусі, а элемент інфармацыйнага ціску, які чыніцца на беларускі бок у сувязі з меркаваным размяшчэннем на тэрыторыі Беларусі расійскай авіяцыйнай базы, гаворыць палітолог Дзеніс Мільянцоў.
Ну, я даю тяжко сказать, что имел на увазе министр обороны российский, потому что на сегодняшний день у нас достаточно такая сильная интеграция войсковая помеж Россией и Беларусью. По-перше, в межах АДКБ мы являемся сябрами этой организации. Это такой аналог НАТО. Это означает, что когда кто-то нападает на одну из стран, которые выходят в АДКБ, отповедно, что все остальные оборонятся. В межах АДКБ есть силы худкого реагования. В принципе, так само такий аналог НАТО, то бок, вот это такая шматбаковая організація, і вже білорусько-російської інтеграції двобакової, є так само військовий механізм, це один полк військ. Это означает, что коли доходит погрожаемый период, то бок, коли есть погроза войны или погроза нападу, то белорусское войско оно становится часткой супольной групповки войск, куда выходит так само одна из российских армий, сюда передается так само система ПВО с противоветренной обороны. То бок, это такая вельми, скажем так, щільная войсковая интеграция, и сильнее этой интеграции, ну, тяжко, конечно, такое придумать. Это хиба просто вливание автоматичное в мирный час белорусского войска в систему российского войска. Вот. Тому, что там имел он на увазе Шойгу, сказать, вельми тяжко, потому что, ну, нема никаких сопроводы. Ніякої додаткової інформації, ніяких таких коментарів. Ну, це все подобно так само, що в одній плоскості знаходиться з тим інформаційним тиском, який вокруг російської авіабази відбувається. От, тому, хоча я думаю, що цю заяву можна трактувати як такий елемент інформаційного тиску на білоруський бок, чим справді ніяке таке обнародування плану дальнейшей интеграции, потому что, ну, тут уже бессенсовно сказать про некую дальнейшую интеграцию, она и так вельми шильна, как я сказал.
Лежит политолог Денис Мельянцов. І тепер до економічної теми. Показчики соціально-економічного розвитку Білорусі за перші 9 місяців 2015 року демонструють зниження по усіх основних керунках. Так, поводле опублікованих Білстатом офіційних звісток, ВУП Білорусі за перші півгоді знизився на 3,7% при годовому прогнозі росту 0,2-0,7%. При гэтым у Менску падзенне ВУП склала 5,5%. Кіраўнік фонду Мізэс Яраслаў Раманчук у інтэрв'ю Радыё Свабода выказаў меркаванне, што беларуская эканоміка яшчэ не дасягнула свайго дна.
Дна ў беларускай эканоміцы яшчэ не відаць. Тое, што мы бачым, гэта толькі прамежкавы вось такі некі результат. Вось мяркуючы тое, што казаў, беручы пад увагу тое, што казаў Лукашэнка вось учора, гэты крызіс будзе працягвацца, таму што ён бярэ курс на тое, каб не ствараць новы інстытут развіцця і ўзросту, а каб кансерваваць старое. Ну, старое оно ўжо аджыло, але для того, каб людзі і ўлады зразумелі, што яно сапраўды аджыло, трэба нам прайсці праз дно, а дно гэта можа быць заробак менш за $200, пенсіі менш за 100. Вось, і крызіс такі паўнавартасны, у якім на працягу 2-3 гадоў у нас будзе рэцэсія. Вось, і выхад з гэтай рэцэсіі можа быць толькі выключна праз рынкавыя рэформы, але Лукашэнка казаў вось учора, што на гэта ён не пагодзіцца.
Ну, а вось як тлумачыць Яраслаў Раманчук той факт, што па ўсіх напрамках найгоршыя паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця назіраюцца менавіта ў Менску.
Концентрация промысловості тут, тут шмат предприємств, які по сутності являються такими ось валообразовуючими, і покольки вони знаходяться в вельми дрянним стані, як свідчить з доклада Міністерства фінансів о стані відкритих акціонерних товариств, то ні, то навіть приватний бізнес не у стані перекрити ось гэты негатив. Ось, а навіть той, що ось тут є зареєстровані компанії нафтові і калійна, так само з компанії сувязі, гэта недостатково, каб збалансаваць ту рецесію, той кризис, у які трапили і наші буйные, ще советські промислові предприємства. Ну, і я думаю, що уратаванне їх праз тільки державні субсидії, гэта так само, як кажуть, закопувати живі гроші у пясок.
лічыць Яраслаў Раманчук. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леніт Заіка ў інтэрв'ю Радыё Свабоды звярнуў увагу на тое, што сітуацыя ў Беларусі можа крыху палепшыцца ў сувязі з ажыўленнем расійскай эканомікі і што паводле прагнозаў некаторых экспертаў можа адбыцца бліжэйшым часам.
С точки зрения, скажем, ситуации, которая наблюдается в совместном пространстве интеграционном, синхронизация произошла негативных трендов, а российские экономисты считают, что в России уже нижний пик или там нижняя динамика тренда, она уже закончилась, начнется оживление экономики, так называемая стадия, когда начнется увеличится спрос, продажи и так далее. А по Беларуси диагностировать пока сложно об этом говорить, но вполне возможно, что увеличение спроса на российском рынке потянет некое увеличение производства в Беларуси. То есть у нас падение на российском рынке составило 30%, но теперь оно может, в общем-то, вырасти. Шансы для этого есть.
Ну а што датычна праграмы структурных рэформаў, якую анансаваў беларускі ўрад, нагадаю, што чакаецца, што праграма будзе апублікаваная 28 кастрычніка, дык Леаніт Заіка ставіцца да гэтага скептычна.
Праграм можна напісаць многа, я внимательно изучаю различные праграмы. Скажем, есть программы, там, где в 2015 году, вернее, были программы зарплата $1000 и всяческие чудеса описываются. Теперь по поводу реформ. Беларуси не нужны реформы. Беларуси необходимо просто нормальное, грамотное экономическое руководство. Нормальное понимание ситуации, как вот сейчас с кризисом. Кризис не требует восстановления каких-то параметров прежних. Кризис – это время обновления производства, это новые вложения, стимулирование развития новых секторов, новых кластеров экономики. Вот. А пока у нас даже не было такой антикризисной, собственно, никакой работы. И по поводу программ там, на будущее, написать можно, пишут ребята, пишут там, молодые ученые из института. Я эти тексты читаю. По сути дела, тексты мне напоминают программы 25-го съезда КПСС, там 22-го даже съезда КПСС. И ничего, кроме как иронии и, в общем-то, огорчения это не вызывает. А для того, чтобы проводить реформы, надо спросить, да что раньше не было возможности реформ проводить. Вот я считаю, что белорусское правительство, тот состав и белорусская элита, она просто не понимает и в экономическом плане никаких реформ она делать не сможет. Просто не умеют. Там собралась, так сказать, достаточно интересная номенклатурная компания. Вот, и что-то от них ждать, на мой взгляд, в общем-то, смысла нет.
Сказав в інтэрв'ю Радыё Свабода кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леаніт Заіка. Менавіта з падзеннем паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі звязваюць некаторыя аналітыкі і нядаўнюю заяву Александра Лукашэнка пра тое, што пенсійны ўзрост у Беларусі давядзецца падвышаць. Але перад тым, як ён сказаў, трэба папрасіць падтрымкі ў людзей. Ці вы гатовыя падтрымаць такую просьбу Александра Лукашэнкі? І чаму? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Мне еще долго до пенсии, далеко до пенсии. Но я, наверное, не поддерживала, конечно, потому что все-таки человек, наверное, биологически так устроен, что когда-то приходит такой срок, когда ему уже надо, так сказать, идти на заслуженный отдых. Потому что у меня вот и мама, и свекровь, и все они, я уже вижу, что им уже тяжело работать, но они работают, так как приходится.
Ну, вряд ли буду поддерживать этот вариант, потому что тяжело. Ну, человек и так тяжело жить, в принципе, у нас сложно. Поэтому и вот так вряд ли будет поддерживать.
У нас работает, большинство, ну... Человек продолжает работать для того, чтобы поддерживать себя и семью, если есть возможность. Поэтому увеличивать пенсионный фонд, пенсионный возраст, честно говоря, нету смысла. Он и так на пенсии, и все равно работает. Мне кажется, народ скажет свое слово, если будет референдум.
Ну, вы знаете, мне кажется, жизнь не так сократилась. Вот, а поднять пенсионный возраст, лично я не знаю. Я, например, на пенсии, да, и я еще много лет работала. Пенсии очень маленькие, это просто вынужден человек работать. Чтобы пенсии немножко больше было, тогда, наверное, легче просто будет. А так...
Не, знаете, это как бы сейчас это... Ну, потому что, видите, сейчас это очень людей, как бы много больных, которые не доживают до пенсионного возраста. Да, сейчас, знаете, раньше люди были... Как бы это были намного крепче. А сейчас посмотришь вообще.
Я считаю, что хватает этого возраста. Ну а зачем? Я думаю, до этого возраста, то есть в наше время мало кто доживает. Ну, не мало, но не доживать, смотря на какой работе. То есть я считаю, что не нужно.
Ну, хиба не, потому что наше поколение более, как сказать, болезненное. А наши дети еще болезненнее нас. Поэтому мы вряд ли выдержим то, что выдерживают наши родители. А мы так, я, например, так не смогу. Мы болеем, начали болеть в 30-40, наши дети уже у 20.
И да, и нет, потому что скоро мне на пенсию. А так вообще государство, видите, кризисное состояние, положение, скажем, государства. И надо, ну что, не хватает на пенсию денег в государстве, поэтому продлевается срок.
Так вы все-таки за это, да?
50 на 50.
Ну ось так отказують городянці нашому кореспонденту одночасно Олександру Лукашенку, який заявив, що пенсійний узрост у Білорусі доведеться підвищати, але перед гетим треба буде попросити підтримки у народа. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник «Свобода» номер
266-39-52. В зв'язку з тим, що вибори проходили в неравних условиях, в нарушении Конституции и избирательного законодательства, эти выборы нельзя считать действительными. Нефедов.
Добрый день. Это история с кадетами, которые надели майки на себя с погоней. Это свидетельство о том, насколько власть наша ненавидит инакомыслие, что даже уничтожая, готова уничтожить детей. Это, конечно, какой-то террор против нации какой-то. Борьба с собственным народом, когда уже дети даже становятся жертвами системы, которая стремится удержаться любой ценой у власти, несмотря на что. Мы готовы раздавить любого, который имеет свое мнение, отличимое от официальной власти. Такая у нас вот диктатура установилась, карательная система, человеконенавистническая какая-то. Все ради собственной власти и наживы. А остальные – это уже так. Разменная монета – ничто. Рабочее стадо.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода, Правської студії Сергій Навумчик. Протягуємо програму і зараз до рішення суду Еврозв'язу про скасування санкцій супроти близьких до Олександра Лукашенка бізнесовця Юрія Чижа. Експерти проаналізували рішення суду Еврозв'язу, якою 6 кастричника відмінило рішення Ради Еврозв'язу про введення санкцій супроти Юрія Чижа і зв'язаних з ним підприємств. Опублікований на сайті суду документ підтверджує, що суд Еврозв'язу запотребував від Ради конкретних доказів дотичності підприємства Юрія Чижа до підтримки режиму Олександра Лукашенка. У якості доказу своєї позиції Рада Еврозв'язу приводила наступні факти. Президентський указ дав Юрію Чижу землю у його народній вісці Сабалі для будівництва туристичного культурно-етнографічного комплексу. Земля виділялася поза аукціоном терміном на 99 годів оренди і була визволена від шерегу обов'язкових відлічень у бюджет. Окрім того, фірма Юрія Чижа «Трайпл» отримала контракт на будівництво дому для військовців для Міністерства оборони. Однак для суда Еврозв'язу гэтых фактаў было недастаткова. Паводле меркавання суду няма доказаў таго, што «Трайпл» атрымлівае выгодныя замовы ад дзяржавы з прычыны блізкасці Юрыя Чыжа да Александра Лукашэнкі, нібыта ў Беларусі. Прэзідэнцкімі указамі такія контракты выдаюцца і іншым кампаніям. Так вось лічыць суд Еврозв'язу. Аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеев лічыць, што ў справе Чыжа суд Еврозв'язу ўзяў высокую планку.
Я лічу, што гэта, што суд ЕС паставіў даволі высокую планку доказальнасці, і Савет ЕС проста не здолеў сабраць больш моцныя доказы апрача тых ускосных, якія ён паставіў. Табок, гэта не принциповая позиція суда ЕС, гэта суд ЕС проста узважыў аргументы, выкарыстаў легальны аналіз, і тут не было нейкай асаблівай увагі там да беларускага кейса, ці да нейкага іншого. Там суд ЕС паставіў посылался на прецеденты раніше, які були. Просто у практиці суда гэта планка доказальна доволі висока, і юристи Совету ЄС не справилися зі своєю задачею. Тому Совету ЄС просто треба більш рупливо ставитися до збору фактів, доказів. І я думаю, що коли були б некі, скажімо, журналістські розслідування, які поставляли більш конкретні факти, на які Совет ЄС мог послатися, так рішення було б інше.
Говорив аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідувань Андрій Єлісєєв. Більш подробязні про цю справу на нашому сайті по адресу свобода.org. Білоруські правоохоронники по-ранішому б'ють тривогу. До 80% тяжких злочинств здійснюють особи у стані алкогольного оп'яніння. Чому всі зацікавлені міністерства і відомства декларують про свою боротьбу з п'янством і алкоголізмом, а виніку нема? З гэтым разбіралася наш корреспондент Інна Студзінская.
Кіраўнік Республіканскага цэнтру маніторингу і превенталогіі РНПЦ псіхічнага здароўя Алексей Кралько сёння паведаміў, што апошнія 3 гады заўважная дынаміка зніжэння ўжывання алкаголю.
Апошнія 3 года мы видзім дынаміку зніжэння патрэбнення алкаголя. У 2011 году эта цифра была 13,4 літра. Вот смотрите, в 2014 10,47. За год снизилось более чем на 7% потребление алкоголя. Мы уже, наверное, вышли из той категории стран, лидирующих по потреблению алкоголя. В 2014 году ВОЗ опубликовала данные за 2008-2010 год, где Беларусь была на первом месте. Но мы уже вышли из этой категории.
Тады Усесветная организация аховы здоровья было огучено, что каждый белорус, уключно с немаулятком, у год споживая 17,5 літраў алкаголю на душу насельніцтва. Цяпер 10,5. Намеснік начальніка управлення профілактыкі галоўнага управлення аховы правапарадку профілактыкі МУС Сергей Красуцкі ў той же час констатаваў, што і на сённяшні дзень алкагалізм застаецца адной з самых сур'ёзных сацыяльных праблем і, як следства, негатыўна ўплывае на аператыўную абстаноўку.
Каждое четвертое преступление совершено гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Что касается таких преступлений, как грабежи, разбои, хулиганство, умышленное причинение тяжких телесных повреждений, то их доля еще более высокая, составляет от 60 до 80%. Убийства 83% совершили лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.
Только борьба с алкоголизмом у Беларуси сапраўды нагадывает тушение пожару бензином. Чем больше пьют белорусы, тем больше им наливают. Вось две апошнія, здавалася б, добрыя ініцыятывы. Летам Мэнгарвыканкам абмежаваў час продажу алкаголю з 9 раніцы да 22 вечара. Аднак так званы эксперымент за здаровы лад жыцця праз месяц згарнулі, патлумачыўшы клопатам пра спажыўца. Маўляў, няхай купляюць у начных крамах правераны прадукт, а не сумнеўнай якасці ў таксістаў і бабулек. З 1 ліпеня адмысловым указам і дэкрэтам прэзідэнта зніжаны гандлёвыя нацэнкі на алкаголь. І гарэлка стала самай даступнай. Чарка гарэлкі яшчэ нядаўна ў кавярні ці рэстарацыі каштавала 35 тысяч, а зараз максімум 8 тысяч. 50 грамаў беларускага каньяку – 18 тысяч. Для параўнання – кубак кавы – 35-40 тысяч. Танней за чарку гарэлкі каштуе толькі кавалак хлеба. На конкретное пытание Радио Свобода, чему так непоследовательно держава змагается с пьянством и, что важнее, экономичный складник, те здоровье и добробыт народа, высокопоставленный чиновник МУС Сергей Красуцкий отказал так.
Мы заинтересованно приветствовали активные меры по ограничению алкоголя. На сегодняшний день вопрос, как мы будем двигаться дальше, наши отношения, наверное, не совсем корректно. Это больше вопрос Совмину, который до 1 января должен такие меры выработать. И мы будем в том числе, и вы будете знать, как наше государство дальше будет двигаться в вопросе по ограничению потребления населением алкогольной продукции.
Абмежаванне даступнасці алкаголю – гэта толькі адзін з кампанентаў, кажа кіраўнік Рэспубліканскага цэнтру маніторингу і превенталогіі РНПЦ псіхічнага здароўя Алексей Кралько. І ён працуе. Спадар Кралько прывёў прыклады Швецыі і Нарвегіі. А чаму Беларусь праводзіць такую непаслядоўную палітыку?
Міністерства здравоохранения на протяжении многіх лет выступала за ограничение не только вот этой временной доступности. Мы выступали за ограничение и шаговой доступности алкоголя. алкоголю. Мы даже выступали за повышение возраста продажи алкоголя. Много там правовых аспектов, конечно, которые мешали и на сегодняшний день действительно тоже мешают быстро осуществить вот такие ограничительные меры.
Застается додать, что в десятку наибольш буйных податкоплатников Менску увайшли и три предприемства, что выпускают алкоголь. Менский завод виноградных вин, Менск Крышталь и пивзавод Оливары.
Передавала Інна Студзінська. А тепер на хвалях свободы песня Лявона Вольського.